Суббота. Мужчины. Тачки. Автопати. На радио Адам.
Ну, конечно, конечно, все правильно. Это суббота, и, значит, здесь, в нашем эфире, шоу «Автопати», друзья, шоу, где наши прекрасные автоэксперты отвечают на ваши вопросы по поводу автомобилей. И я приветствую Влада Сученкова. Влад, привет.
Привет, Маша.
Как у тебя настроение? Ты сегодня такой немножко вальяжный, спокойный.
Да, я сегодня вальяжный и спокойный. У меня возникло ЧП с утра, я проснулся абсолютно без голоса.
Как так? Как так получилось?
Ну, вот погода... обманчиво, как
да.
мы обсуждали за эфиром.
И как моя бабушка говорила.
Да. И не только твоя, кстати, бабушка, скорее всего, так говорила. Начал спешно вспоминать, что я знаю о том, как сохранить голос или восстановить его срочно.
Да, это очень важно.
Спойлер, немного. Как выяснилось, я знаю об этом. В итоге обошелся чаем и простенькой ингаляцией на звездочке.
Ой, тебе помогло, ты хорошо звучишь.
Да,
как-то хорошо немного. Ложишься на слух.
Да, хорошо ложись на слух.
Да.
Мягенько, настолько мягенько, насколько это в принципе возможно.
Да, ну нет, такой, знаешь, даже голос хрипотцой, это же такое пикантная нотка в голосе, я бы сказала.
Я думаю, да.
Ну хорошо, и в общем в итоге у тебя все получилось.
Я думаю, посмотрим.
Посмотрим к концу эфира. Слушай, я хочу сегодняшний эфир начать с отзыва нашей прекрасной слушательницы. Давай вот просто зачитаю, мы с тобой порадуемся. Она пишет: я преподаю английский взрослым, и у меня есть ученик, который души не чает в авто. Естественно, на уроках мы часто говорим про машины. И чтобы быть в теме, я слушаю автошоу на радио Адам. Так вот, я была уверена, что шоу называется «Автобади», то есть «Бади» по-английски «товарищ» в мире автомобилей. И, собственно, каково же было мое открытие, когда ученик сказал, что шоу вообще-то называется «Автопати». Тусовка говорит это. Я как лингвист домысливала выбор слова сама, потому что «бади» же логичнее. Хохотали полурока. Что скажешь, как тебе?
Это очень хорошая история. У меня бабушка преподаватель английского.
Вау!
И у нее очень много подобных историй. Это та самая бабушка, которая переводит у тебя все надписи на футболке, и поэтому какое-то непотребство надеть. То есть тут ты уже...
не получится.
Да, какой-то отбор производишь всегда перед тем, как пойти в гости к бабушке. Поэтому, да, то есть, и это вот домысливание, оно вообще характерно для людей, которые работают с языком. Иногда просто бывает так, что ты по-английски вспоминаешь быстрее, чем вспоминаешь по-русски. То есть, и слышишь какие-то сочетания звуков, слышишь больше, просто потому что наслушанность у тебя лучше, как у преподавателя. Это все приводит вот к таким вот прекрасным результатам. Ну, хорошо, что мы как-то остаемся в памяти наших слушателей.
Как Борис for Cars, я не знаю.
Да, проскакиваем в разговоре, это хорошо, хороший показатель, я думаю.
Да, я хочу сказать, что, конечно же, вот ты сказал, все те, кто работают с языками, с иностранными, они прислушиваются, они могут больше услышать, да, больше домыслить. Так вот, я хочу сказать, что и тем, кто с русским языком работает, тоже в этом плане, знаешь, вот... все слышат, наверное, там, не знаю, 70% того, что звучит, того, что говорят. А я, например, как человек, который постоянно, каждодневно работает с языком и любит русский язык, и хорошо его знает, я гораздо глубже смотрю, и для меня какие-то слова являются триггерами, да, которые я пытаюсь не произносить. Ну, то есть, вот, ну, например, «ничего себе». Да, ты слышал, да, как наш мозг это воспринимает? Короче, это уже психология, друзья, пошла.
Да, конечно, это психология пошла. Но, тем не менее, касаемо языка, ты начинаешь слышать у собеседника интересные речевые обороты, ты начинаешь к ним прислушиваться и начинаешь это ценить в разговоре.
Да, или наоборот.
Или наоборот.
Да. Хорошо.
У нас яркая преамбула.
Да, коллеги, меня слышно, коллеги?
Коллеги, обожаю вот этот вот формализм.
Мем.
Да, формализм корпоративной культуры, он меня всегда очаровывал просто.
Слушай, ну я работаю в такой компании, и в целом могу сказать, что это такое хорошее слово, коллеги, да, используемое и на Зуме, и в переписке, которое вроде бы и дружелюбное, и вроде бы личные границы выстраивает, такой субординатор. Некую,
я
да?
на работе столкнулся, да, я согласен, но я на работе столкнулся с той проблемой, что слово «коллеги» слишком много, оно граничит по степени употребления со словом «паразитом».
Ну да.
То есть, и оно очень тяжело заменяемое, то есть, ты же не скажешь «товарищи».
Ребята, ребзя, давайте обсудим камеру,
сослуживцы,
включите все.
Сослуживцы, друзья,
да.
Ну все ли друзья? То есть, это сложный очень вопрос.
«Товарищи».
Да.
Ладно, давай-ка. Мы с тобой все время съезжаем куда-то с темы. Короче, автопати, друзья, у нас продолжается. И, Влад, давай ответим на вопрос слушателя. Стоит ли рассматривать праворукого японца, старенького, как рабочую лошадку-универсал? Надоел АвтоВАЗ, а денег, ну, как бы не очень много.
Судя по тому, как твоя интонация ушла чуть-чуть наверх, ты так тоже поняла ответ на этот вопрос.
Нет.
Отрицательный, к сожалению, отрицательный, потому что праворукого японца как рабочую лошадку... Слушайте, эта лошадка служила нескольким уже любителям активно поработать, понимаете? Рабочая лошадка должна быть в первую очередь экономичной. То есть первое, с чем вы столкнетесь, это низкая экономия, ну почти отсутствующая экономия топлива. Это старые автомобили со старыми двигателями. Постоянные затраты на ремонт, а у японских автомобилей вот этих годов такая сложно закрученная архитектура электроники, что иногда даже очень опытные специалисты по сигнализациям, они, то есть, не знают, что абсолютно с этим делать.
Если конечно, вы не в Японии находитесь.
Да, конечно, конечно. Mm-hmm. То есть там были определенные тоже интересные инженерные решения в то время. И эти автомобили никак не локализировались под наши руки и под наши реалии. Mm-hmm. Они были ввезенные когда-то. И если вы хотите в конце концов взять какую-то более-менее, скажем так, живую машину этих годов, то это, наверное, вам нужно отправляться за Урал.
За Урал?
Да, конечно, потому что за Уралом там все-таки больше стихия для этих автомобилей. Там люди знают, как с ними работать, знают, как подобрать хорошую и знают, на что смотреть. Это если уж совсем, если хочется.
Угу.
Да.
Хорошо, я думаю, что мы ответили.
Суббота. Мужчины. Тачки. Автопати. На радио Адам.
Влад.
Да.
А Влад, а давай поговорим про град.
Давай.
А что ты знаешь про град?
Это система залпового огня.
О, боже. Дарья говорит: здравствуйте, стоит ли выпрямлять кузов Лады Весты после града перед продажей? Не устанем ли доказывать, что авто не после ДТП? Слушай, интересный вопрос.
Интересный вопрос. Вы знаете, проблема града, она очень тонкая.
Так.
Вмятины без покраски у нас выправляют.
Так.
Но это нужны, скажем так, такие прямо хорошие наученные руки, чтобы это сделать прямо эффективно и красиво. Что касается, ну, если вы хотите пополнить, скажем так, пул забавных объявлений на Авито и привлечь внимание таким образом, то вы можете, в принципе, не отправлять, ну, то есть не выправлять после града, скажем так, свой капот.
Да,
да, кузов после града. Потому что и сразу после этого появится вопрос в автопате, я думаю, стоит ли выправлять кузов после града после покупки. Уже, скажем так, когда вы уже продадите это автомобиль.
Ну да, да, да.
Если шутки, скажем так, в сторону, да, шутки в сторону, то лучше все-таки поправить, потому что это повысит продажную стоимость, снизит количество вопросов к вам. И к сожалению, все-таки вы устанете доказывать, что авто не после ДТП. Вы просто устанете это делать.
Ну, хорошо, смотри, а если она, значит, наша прекрасная автоледи Дарья выправила, да, съездила к мастеру с умелыми руками, выправила кузов, но потом же это все равно обнаружит, что было выправление кузова, и тогда она говорит, тогда я не устану ли доказывать?
Смотря каким образом был выправлен кузов. Если без покраски, то никаких следов, такие манипуляции с автомобилем не оставляют следов. Если это покраска со шпаклевкой, то, конечно, это вопрос очень серьезный. Это будет второй окрас, это уже будут проблемы, скажем так, при продаже. Действительно будут проблемы. Но запомните, пожалуйста, что вообще это касается любых дефектов, таких очень заметных на автомобиле. Когда вы продаете машину, выставляете на продажу с такими дефектами, которые явные и которые видно прямо на фотографии, вы должны понимать, что тот покупатель, который у вас купит эту машину, он ее купит тогда, когда уже не будет других вариантов. Понимаете, я с таким сталкивался. Когда человек настолько хочет уехать уже на какой-нибудь машине, что готов взять даже вот такую с дефектами. Понимаете, всегда, если у вас популярный автомобиль, то покупателю будет проще найти другой вариант и не заморачиваться с этим после продажи. После покупки, да. Угу. Понимаете? То есть как мыслит среднестатистический покупатель? Он же хочет купить и вообще ничего с машиной не делать.
Ну да.
Желательно, чтобы вы еще сделали ТО, отдали ему все колеса, все ключи, секретки, ну то есть все, что у вас причитается с машиной, желательно документы и инструкцию по эксплуатации еще.
Угу.
Да, и аптечка должна быть не раздербанена. То есть это вот идеально. И желательно, чтобы вообще не ездили на ней.
Да.
Чтобы пробег был минимальный, ничего не затер.
То есть
надо эти дефекты исправлять перед
покупкой. Надо исправлять.
Хотя бы минимально как-то вот создать образ видимый
Чтобы когда покупатель к вам приехал и увиделся с вами, и услышал ваш голос и вашу уверенность в том, что да, это действительно был град, если вообще да, об этом зайдет речь, и увидел, что вы добросовестный человек, чтобы он просто не думая купил. Потому что если будут вмятины, если будет это видно, он даже до вас не доедет.
Да,
правильно?
Будьте готовы делать скидку на стоимость вот этих работ по исправлению.
Да. Я сейчас подумала о том, что ты знаешь, что, насколько я помню, в Северной Америке живут, или в Южной, не помню точно, игуаны на ветвях деревьев. И когда наступают температуры определенные, прохладные, они начинают, как это сказать, засыпать и падают с веток деревьев. То есть это прямо у них такое повсеместное явление. Я подумала, что если у нас вот такой вопрос про град, то там, наверное, мог бы быть вопрос...
Ну, где-то лягушки выпадают.
Да, ну, не знаю. Лягушки, они, наверное, не такие. Они мягкие, они маленькие. А игуаны... Боже, представь, на кузов упадет, и там точно надо будет выправлять, да?
Ну, я думаю, что в опыте страховых компаний Северной Америки, я думаю, они же знают все о том, как... Они знают все. Страховые компании знают все о том, что может пойти не так.
Да.
Каким боком игуана...
И там наверняка есть такая строчка.
И каким боком чаще всего падает игуана на автомобиль.
Точно, в страховом договоре. Знаете, что первое сказал Николай Ермаков, когда зашел в студию? Какая сегодня прекрасная погода. Коль, да?
Да.
Привет.
Именно это я и сказал. Какая сегодня прекрасная погода. Знаете почему?
Почему? Ты выспался?
Потому что прекрасная погода сегодня, во-первых.
Боже, логика просто та, которую можно обожать.
И с первой весенней капелью появились первые нотки зацепа. Вы заметили?
Ничего себе, я вот... У меня нет.
Что?
Нет, вы не... Я думаю, что автолюбители уже как-то заметили, что автомобиль на поворотах начинает позволять тебе больше и меньше пробуксовки на старте теперь.
Ну,
потому что немножко, да, отогрелся асфальт, поэтому скоро можно будет совсем поверить в себя. Особенно
я бы не рекомендовал.
Я бы, да, конечно,
все должно быть безопасно, вот это вот.
Но давайте откровенно, вот дороги, которые сейчас отмерзают, оттаивают, знаете, не позволяют на виражах так сильно чувствовать себя свободным, как того, может быть, хотелось бы.
Вообще никак не позволяют. Ни на виражах, ни на куражах, да, на плавном старте нигде не позволяют, потому что, ну, если не ремонтировать дорогу, то она не ремонтируется. Ну, зимой ремонтируется. То есть, как бы, природа дает нам примерно 3 месяца, когда она своими силами вот нивелирует все неровности, и они становятся гладенькими. И поэтому, например, гонки, ну не гонки, а заезды на рекорды скорости устанавливаются на природных объектах. То есть не существует искусственной дороги, на которой машина могла бы ехать достаточно быстро, чтобы что-то там побить. Они все ездят по дну озера, которое в Америке, в Неваде, где фестиваль Burning Man проходит. Вот поэтому все лучшее дает нам планета Земля, а все плохое наши дороги.
А, Влад, мне кажется, Колю можно на новости ставить, да?
Я думаю, да.
Нет никаких новостей.
Нет, в том смысле, что ты сейчас так разговариваешь, как разговаривают обычно новостные ведущие. Очень официально.
Как Вовка Барановский.
Да, как Вовка Барановский. Короче, Сергей спрашивает. Вопрос к автопате. Что можете сказать про ГАК GS? 8.2.0 автоматическая трансмиссия в новом кузове. Что мы можем сказать?
Он симпатичный.
И это сегмент уже, скажем так, такого недешевого Китая, скажем так, да. То есть это уже с соответствующими узлами и агрегатами, да, то есть с полным приводом, уже постоянно предлагающимся. Конкурентами у этого автомобиля являются там Geely Manjaro, опять же, тот же самый.
Manjaro, Tugela, тяжелые китайские кроссоверы, да.
Да, то есть это тяжелые китайские кроссоверы. Сейчас, как обычно, что мы можем сказать по поводу новых китайских кроссоверов, особенно такого сегмента, то что пока входные данные хорошие, опыта эксплуатации нет, и...
Да, это просто лотерея. Единственное, чем нужно пользоваться, это вот там, когда в институте тебя математики учат, ты можешь посмотреть какие-то минимальные поверхностные данные и сделать из них выводы. Выводы какие можем сделать? В сегменте тяжелых китайских внедорожников доминирует в среднем ценовом сегменте Geely Manjaro, в высоком ценовом сегменте Voya Free. Соответственно, когда вы выбираете себе автомобиль, вы, наверное, можете подумать, что спустя какое-то время вам нужно будет его продать. А более ликвидная и более дорогостоящая на вторичном рынке та машина, которую люди знают, за которую они будут платить деньги. Вот как я уже один раз сказал, и мне нравится фраза, которую я сказал: если производитель автомобиля не занимается маркетингом на первичном рынке, то на вторичном рынке маркетингом этой машины должны будете заниматься вы. Вы будете объяснять всем людям, которые соизволят вам позвонить, почему эта машина хорошая, что это вообще такое, как это правильно произнести для начала, потому что никто не знает.
Это намек в мою сторону.
Нет, да, и какое на самом деле сокровище.
Да, вы продаете за эти смешные деньги. Поэтому я предпочел бы не покупать эту машину просто потому, что сам бренд почему-то в России не очень старается свои машины продавать, в отличие от других вот уважаемых людей, которые стараются. Я бы купил Манджаро, потому что она понятнее, проще и, как бы, мне кажется, лучше.
Да, то есть в этом изобилии китайских брендов я бы предпочел держаться уже известных годами брендов. То есть Geely, допустим, они, ну, они хотя бы дольше на рынке. Или производные. То есть какие-то опираться на какие-то крупные концерны. Не только, дело не только в Geely. Да, то есть все-таки по ним больше история и больше история взаимодействия именно покупателя и продавца.
Да, интересную еще такую мысль сказал ты, Коля, что если машина не стремится себя продавать, марка, да, и делает для этого там минимум усилий, то это тоже звоночек. Uh-huh. Это любопытно, потому что я как-то даже раньше об этом не думала.
Ну, вспомните все, вот вы откроете YouTube, например, и можете посмотреть на историю рекламных кампаний вот больших великих брендов. Это означает, что люди уже тогда, ну, десятилетиями работают на свой имидж.
Да.
Эти ребята логотип себе
придумали. Чувство, да, такое чувство, что нет заинтересованности в долгосрочных отношениях с российским потребителем.
Да, вот. То есть они увидели нишу и загружают.
Быстро, быстро заработать денег и быстро отсюда уйти. То есть нет как будто такого многоступенчатого, сложного продуктового маркетинга, понимаете, mm-hmm. для российского, под российские реалии. То есть что, русские любят кроссоверы на полном приводе? Все, отправляем им просто вагон кроссоверов на полном приводе.
Заморочиться и хотя бы название придумать какое-то подходящее.
Да, как-то уже причесать эту всю систему и выдать что-то понятное для российского потребителя. Я думаю, это еще предстоит сделать нашим импортерам.
Так что, друзья, любите автомобили, которые любят вас. То же самое можно сказать и о людях. Ну и знаете, друзья, мы тут за эфиром разговариваем с коллегами на любопытные темы. Называю я, значит, марки, которые вы пишете. Они говорят: Маш, ну это не так произносится. Там даже такая певица есть. Ну, в общем, ладно, забей. Короче, давайте продолжать. Коллеги.
Коллеги.
Да, Женя спрашивает: добрый день, владеет Tiguan вторым, да, Tiguan 2 есть такое?
Есть, да, есть.
С 2020 года, брал с нуля, езжу четвертый год, стоит ли делать антикор на этом кузове, планирую еще ездить, слышала, цинковка слабая, до этого Jetta была, 2012 года проблем не было.
Ну вот, если у вас Jetta не было проблем, единственное, что я могу порекомендовать, это найти того человека, который вам сказал, что оцинковка слабая, прийти к нему и как-нибудь его крепко оскорбить.
Ух.
Можно бросить в него чем-нибудь, можно показывать пальцем, смеяться, говорить: смотрите, этот дурак говорит, что Tiguan ржавеет.
Коля.
Я думаю, возможно, имелось в виду, знаешь, вот это явление, как у вагов есть плохая адгезия на заднем крыле, пятаками слазит там.
Да,
то есть сама машина не ржавеет, там все нормально.
Да, и оцинковка прекрасно держится.
И оцинковка, да, краска отваливается, а под ней оцинкованный кузов, действительно.
Да,
то есть,
да.
возможно, адгезия плохая, а не оцинковка, потому что проблема у оцинковки действительно с вагом, если он не битый.
Да, и адгезия была на машинах примерно там с 2011-2012 год, потом все было хорошо. Второй Tiguan, я вообще не знаю, чтобы он страдал такой историей, нет никаких проблем. Они никогда не ржавеют, и я сначала работал в автосалоне Volkswagen, а потом в автосалоне Жигули. И когда я пришел, только-только работал в автосалоне Volkswagen, и спросил про антикор, они сказали: у нас даже нету оборудования, которое наносит эти покрытия на автомобиль. Потому что не нужно портить ту машину, которая с завода изначально сделана хорошо. Я вам даже больше скажу, у меня есть Lada Vesta, и там тоже сделана заводская оцинковка, и я тоже ничего не покрывал, и она не ржавеет. Это означает, что если изначально все хорошо сделано, то ничего не надо делать. Поэтому не портите автомобиль, ездите замечательно, не верьте глупцам.
Да, Женя, от добра добра не ищут. Я поговорками, наверное, сегодня немножко буду разговаривать. Итак, Анастасия спрашивает: добрый день, хочу купить Mitsubishi ASX года 2011-2012 приблизительно за 1 миллион. Сейчас они стоят вот так, видимо. Но еще коплю денежку. Пробеги у них у всех уже 150 и более. Думаю, может, стоит желание свои пересмотреть, стоит оно того или нет. Но за такие деньги можно еще Duster, но посвежее. Но что-то Япония мне ближе. Анастасия,
ну,
заключает.
ASX — это вариатор, 150 пробега.
ASX — это вообще машина, которая изначально никогда не хорошо не продавалась. Она не покоряла рыночных вот этих вот вершин. И она действительно конструкционно довольно-таки простая.
Она слабенькая, как будто бы, ну, я не знаю, вот у меня не такое именно впечатление, как будто это большой хэтчбэк такой.
Это так и есть. Мне кажется, прямой конкурент, более успешный, тоже японский ISX, это Suzuki SX4. Это да. Вот очень похожая машина, то есть, только SX4 получше.
Да, то есть это не Тигуан, это не сегмент Тигуана. Это сегмент, как будто бы такой более младший.
Это сегмент Sandero Stepway.
Sandero Stepway, может быть, Hyundai Creta в каких?
Ну, то есть это, да.
Размерно.
Приподнятые хэтчбеки, которые прикидываются в кроссовер.
Да. Поэтому...
Говори.
Поэтому очень аккуратно пересмотрите, посмотрите какие-то другие варианты.
Да, я в целом рекомендовал бы вот абстрагироваться от конкретной модели. И вот у вас есть бюджет, и это более правильный ориентир. Вы открываете поисковую систему, там есть куда ввести денежку. Пишите 950-1050 и смотрите, что вам рынок предлагает здесь. Потому что зачастую могут найтись варианты, которые вы, в принципе, даже и не рассматривали. Но вот конкретно здесь, где-то там в двух подъездах от вас, например, какой-нибудь дед продает клевый Sandero Stepway. На автомате или на механике. Но это будет машина, которая будет значительно крепче, моложе и лучше. И зачем вот трястись и искать какой-нибудь там из Дагестана ISX, когда можно пойти купить другую машину. Вот ISX не тот автомобиль, который стоит вот такого внимания. Поэтому лучше поищите еще.
Суббота. Мужчины. Тачки. Автопати. На радио Адам.
И продолжаем, друзья, говорить об автомобилях, продолжаем отвечать на ваши вопросы с нашими прекрасными автоэкспертами Николаем Ермаковым и Владом Сученковым. И, Коля, твой тезка Николай пишет:
прекрасный.
«Добрый день! Что скажете про модернизированный двигатель ВАЗ-21179, 1.8 EVO?» Что такое EVO?
Evolution,
окей. «В паре с китайским CVT-18. Угу. Стоит сейчас брать или подождать отзывов?» Спрашивает Николай.
Ну, ты смотрел?
На вариаторе АвтоВАЗ?
Они взяли Шестнарис свой, который 1.8. Сделали его получше, то есть перестали...
Не знаю, просто я...
Ну, там была раньше проблема, короче, вот динозавры появились, потом мотор 21083, потом его модернизировали до 16-клапанной версии. Эту 16-клапанную версию сейчас бедную реинкарнируют миллиард раз. И вот сначала, когда появилась Веста, они сделали мотор 1.8, но было не очень хорошо, потому что расход масла и бензина примерно 1:1 получился. Потом получше сделали, и вот они модернизировали его, и сейчас он называется 1.8 EVO. То есть вот то, что, например, на Opel было в 91-м году, мотор этот Z18XEP, теперь что-то похожее сделали у нас. Вот, а потом они подумали, а давайте мы к нему прикрутим китайский вариатор и будем делать машину с двумя педалями. Жигули, в смысле. Классно, по-моему, классно. Вот, телевизор говорит, что все замечательно, но, к сожалению, у всех этих утверждений не будет основы до тех пор, пока не увидим мы эти машины на дороге. Потому что с мотором 1.8 с прошлым, который вот хавает масло как не в себя, я прям вот эти слова специально грубо использую, чтобы передать вам всю тематику и сложность драматургии.
Николай.
Оно вот тогда не получилось. Есть вероятность, что получится сейчас, но я бы проверять не стал.
Да, то есть вы вспомните, что у АвтоВАЗа не всегда удаются эксперименты с агрегатами.
Да.
Вот, это вот так вот можно, если выразиться.
Один из 10 получается.
Да, да, да. То есть они очень любят там коробки разные поставить. Может быть, что-то в моторе поменять. Может быть, пружины поменять. Ну, то есть какие-то минорные бывают обновления. И не всегда они хорошо, как-то позитивно сказываются на ходовых качествах.
Минорное обновление. Да. Боже, я записываю в свой словарик. Друзья, ваша сегодняшняя речь. Вы знаете, друзья, можно разговаривать не только о характеристиках автомобиля, но и о том, куда тебе все время приходится на нем ездить, за кем или куда. Вот сейчас за эфиром мы разговорились, да, Влад?
Да.
Расскажешь свою маленькую историю?
За грибами.
За грибами?
Да. Ну, я всегда был приверженцем того, что автомобиль — это не просто средство передвижения, это часть твоей жизни. То есть автомобиль, он всегда тебя куда-то привезет.
Да. Логично.
Да, то есть он тебя куда-то везет, ты куда-то движешься с ним. И мы разговаривали о том, куда можно пойти у нас в городе. Да?
Да.
Без рекламы.
Давай придумаем ему метафору и назовем его...
Заведение со сладким названием.
Ну, это слишком просто. Надо какой-нибудь...
Эклер.
Но это не синоним.
Рекреационная точка притяжения Устиновского района. Пойдет?
Да.
Я говорю, друзья, сегодня какие-то новостники со мной, правда, честное слово.
Там есть фонтан и лавки.
Да. Шоколадный фонтан. Да, то есть и у меня отношения с этим заведением такие, что я практически, не чтобы практически, никогда там не был сам, но я всегда оттуда кого-то забираю.
Да.
Да.
Тех живчан, которые говорят каждую пятницу, поехали.
И живчан, и живчанок.
И живчан, и живчанок, ну конечно.
Ты вот феминитивы применяешь. Зачем ты идешь на поводу у трендов?
Так, ладно, давайте на вопросы отвечать. Значит, пишет слушатель, странно, но почему китайцы не завозят коммерческий легковой транспорт, как Peugeot, партнер и тому подобное? Что ответим?
Я думаю, что у сегмента, у этого автотранспорта не очень богатый, не очень большой. В Китае миллиард вариаций коммерческого автотранспорта. Я говорю как человек, который раньше продавал коммерческий автотранспорт. Они начали завозить тяжелые машины, они начали завозить среднетоннажные грузовики. Если вы обратите внимание, я думаю, каждый человек, живущий в нашей стране, видел грузовичок «Магнит» или «Пятерочки». Все прекрасно понимают, как они выглядят. Раньше они использовали технику немецкой компании «МАН». Сейчас по объективным причинам ее использовать нецелесообразно, и они перешли на грузовики Хова китайские и ездят на них. Поэтому, как только, я думаю, доберется, там, не знаю, маркетинговый или еще какой-то человек и поймет, что у этой ниши есть потенциал, то поедут сразу каблуки, пирожковозы, как мы их называли. Вот, и это все начнет продаваться, и сейчас, скорее всего, просто нет спроса, поэтому нет особого интереса.
Маркетинговый человечек, найдите, пожалуйста. Так, хорошо, ответили на этот вопрос, давайте пойдем дальше по списку. Александр спрашивает, я уже задавал этот вопрос, обожаю, но меня мучают сомнения, и все-таки, что конкретнее скажете про Cherry Tiggo 8 Pro Max New? Качество, не разваливается, не развалится ли она через 20 тысяч километров?
Через 20 нет.
Скорее всего, нет. Ну, может, она с обрыва упадет, тогда развалится.
Ну, это уже, понимаете, это уже сверх...
Вариации.
Да, конечно, это уже вариации.
20 тысяч километров проездит точно. То есть, если мы переходим на язык конкретики, 20 тысяч и 40 проездит, и 60, и 100, скорее всего, тоже проездит, ничего с ней не случится. Вот, что будет дальше, никто не знает, потому что дальше эти машины в России еще не доезжали. В Китае продаются сотнями тысяч, но вы сами понимаете, что и эксплуатация автомобиля там, и эксплуатация автомобиля здесь, это довольно разные эксплуатации. И очень много будет зависеть от того, как вы, в том числе, как владелец, ухаживаете за своим автомобилем. Если там все делать так, как мы говорим, я там масло, 5000, вот эти все инсинуации регулярно повторяю, будет получше. Но гарантии, естественно, никакой нет, потому что мы не знаем, что это такое. Опять приходится это говорить.
Я сейчас Артема вспомнила, который тоже очень часто говорил о том, что, друзья, важно ухаживать за своим авто, чтобы он вам долго служил. Ладно, давайте дальше по вопросам поехали. Кирилл рассказывает, здравствуйте, у меня Веста 1.6 2017 года выпуска на механике. Стоит ли менять на новую Весту 1.8 с вариатором?
А вам самим-то хочется?
Да, тут надо понимать, что вы хотите от этой замены получить. Дело не в психологе даже, а в том, что у меня Веста 2017 года 1.6 на механике. И я не буду менять ее на Весту на вариаторе, потому что мне нравится моя машина, и меня в ней все устраивает. И платить там 500 тысяч рублей сверху, или 600, или 700.
Да, мы часто затрагиваем этот вопрос, что смена автомобиля, она должна быть какая-то качественный скачок у вас должен быть какой-то. Потому что это все-таки смена автомобиля, это всегда набор определенных операций, и это растянутого времени всегда процесс. Он требует внимания, он требует он требует проработки, этот вопрос смены автомобиля. Его нельзя купить как хлеб в магазине. То есть, если уж мы беремся за это, так давайте мы будем все-таки качественно улучшать свою жизнь, покупать ту машину, которая на новые ощущения подарит.
Хорошо. Хорошо. Еще что-то мы скажем? В принципе, я что имела в виду, сказав как психолог, да, что мы, в общем, повторяем из раза в раз, что если вы не даете конкретики, а просто говорите, стоит или не стоит, но это вы лучше знаете, стоит вам
конечно,
или не стоит.
Конечно, у нас не будет ответа на этот вопрос, потому что в вашем вопросе, по сути, не содержится вопрос. Это то же самое, примерно, какой цвет лучше, желтый или зеленый? Вот. Кому больше нравится.
Для солнышка желтый, для крокодила зеленый, понимаете?
Да, желтый крокодил странно, его, скорее всего, не полюбит.
Заболел,
друзья.
Да. Ладно, давайте дальше. Максим говорит, что лучше взять, Audi 80 инжектор или АвтоВАЗ? И вы смеялись над этим вопросом?
Ну, потому что это вопрос примерно из той же серии, что был до этого.
Да?
Да.
Вы знаете, если конкретно вот по вопросу, да, отвечать конкретно на вопрос, то лучше взять Audi 80 инжектор или АвтоВАЗ. Я думаю, что АвтоВАЗ, потому что, исходя из формулировки вопроса, у нас есть шанс, что АвтоВАЗ, он помладше все-таки, чем Audi 80 инжектор. Потому что Audi 80 Inject, это мы точно знаем, какого года примерно. А это у нас сколько? Это у нас начало 90-х, конец 80-х годов, наверное, да?
Ну там Брежнев еще живой был, мне кажется.
Вполне себе. Поэтому, наверное, все-таки АвтоВАЗ. Всегда в начальном ценовом сегменте всегда советуем АвтоВАЗ, потому что меньше проблем у вас будет, меньше забот.
Да, да. Если на Audi 80 инжектор, например, потребуется купить форсунку топливную, а там, скорее всего, какой-нибудь Monaco e-Jetronic, то вы не купите ее нигде. Даже в Лейпциге и в Штутгарте вам ее не продадут, потому что они скажут: извини, человек, мы не торгуем древностями. Вот есть музей исторический, краеведческий, сходи туда, возможно, там она есть. Если сломается что-то на «Жигулях», вы идете в магазин «Вираж», покупаете это что-то, ставите у магазина «Вираж» прямо на парковке, как я это делал, и все вам это делают.
Да.
Если что-то в этот момент еще раз сломалось, вы снова идете в магазин «Вираж», и так, в принципе, за 2-3 похода в магазин «Вираж» вы восстановите работоспособность своего автомобиля полностью. Это замечательно.
Да, я как раз-таки вспоминал вот недавно с своего друга, одноклассника, который ездил на Audi 80 очень долгое время. И это действительно было очень интересное приключение. У него весь Инстаграм, вообще вся лента была заполнена о том, как он с ней работает и живет, в принципе. То есть там фоток девушки было вообще минимум, зато фоток автомобиля и того, что с ним происходило.
Да,
и было просто очень-очень много. Но в какой-то момент он начал подключать свою девушку к работам над автомобилем, и девушки стало в ленте больше, кстати.
Вот, видите.
В каком смысле к работе над автомобилем?
Ну, то есть, видно, что она держит какие-то детали, вот они вышли из автомагазина с разборки, с какой-то вышли, она счастливая.
Когда надо прокачать тормоза, очень девушка помогает уже.
Короче, ладно, не буду ничего говорить, комментировать.
Автопати на радио Адам.
Ну что, коллеги, как всегда в финальном выходе программы мы с вами отвечаем в формате блиц-опроса на те вопросы, которые успели прилететь к нам. Давайте поехали. Дмитрий пишет: добрый день, расскажите, пожалуйста, про авто Renault Traffic в приоритете 2.0 дизель, АКПП, авто из Европы.
Все классно, коммерческий автомобиль, как конкурент Ford Transit, наверное, маленького Volkswagen Crafter. Надо понимать, что в мире коммерческой техники из Европы есть два типа производителей. Это Mercedes и Volkswagen, которые делают то, что создает абсолютное, великолепное, не изнашивающееся коммерческое автомобилестроение. И все остальное. Вот Renault Traffic — это все остальное. Оно как бы ходит, ездит, ремонтируется, возит, но всегда есть лучше. Поэтому если у вас возможность купить Mercedes или Volkswagen, покупайте их. Если нет, то Renault Traffic тоже нормально ездит.
Хорошо. Евгений, добрый день. Вопрос о мечте детства. Nissan Skyline купе в 33-м, либо в 34-м кузове. Возможно ли содержать и поддерживать этот автомобиль в наших широтах в настоящее время? Как по технике, так и по кузову, который в наших широтах любит ржаветь. Насколько автомобиль располагает к самостоятельному ремонту, либо все-таки стоит выбросить мечту из головы?
Вообще, хочется начать с того, что Nissan Skyline это мечта детства не только у Евгения.
Да.
То есть, для тех, кто не знает, этот автомобиль, на нем ездил Пол Уокер в двойном форсаже.
Да.
То есть, это легенда японского автопрома и легенда тюнинга в определенных, да, кругах все-таки. И поэтому она вызвала огромный отклик у мальчишек той эпохи. Но сейчас эти автомобили все продаются с пометкой «Продается легенда».
Mm-hmm.
Они все... Они, да, да, там всегда продается легенда. Там очень ранимая такая иногда аудитория бывает и очень чувствительная.
К легендам.
К легендам.
Ага.
И, кстати говоря... да. И поэтому...
Так.
И поэтому все-таки... Не всегда эти люди бережны со своими автомобилями. Давайте вот так. Все-таки их было очень... Ну, определенное количество было ввезено в Российскую Федерацию, эксплуатировалось так же, как и Toyota Mark II. Вот точно такая же история. Только Toyota Mark II — это более такой популярный автомобиль. Здесь нет. Ну, что можно сказать? Лучше, наверное, расстаться с этой мечтой, если... Ну,
я в какой-то момент захотел 32-й Sky. И я понял, что машина, которую можно привести, приложить к ней внимание, руки и что-то еще, и сделать из нее что-то похожее на перемещающийся автомобиль, причем не в GTR, не в версии не с полным приводом, а с задним. Это заготовка где-то 1,5 миллиона стоит. и где-то потом еще 1,5 миллиона нужно сделать, вложить в нее, чтобы она стала автомобилем, который похож на то, что, о чем все мечтают.
Короче, да. Если у вас есть лишние 3-4-5...
3-4 миллиона рублей, да? Это вот вполне цена того, чтобы эта машина, да, стала похожа на то, о чем вы думаете.
И лишние 1, может быть, 2 года вашего времени.
Да, во всем остальном это кусок барахла, сваренный неумелым сварщиком во Владивостоке, в лучшем случае.
Да, обидно уже, так, да, когда про мечту говорят, правда? Ладно, едем дальше. Слушатель, добрый день, говорит. Сегодня оригинальные импортные моторные масла стоят очень дорого, но в то же время на рынке появилось много масел отечественного производства. Подскажите, что лучше использовать при соблюдении допусков? Или, как вариант, сократить межсервисный интервал при использовании отечественных масел, например, через 7000 километров. Петр Иванов подписался.
Хочется Петра Иванова прямо разбомбить, потому что, Петр Иванов, вы вот чем слушали все те миллионы лет, которые мы до этого вели эту радиопередачу? Во-первых, межсервисный интервал нужно сокращать независимо от того, какое масло вы используете. Вы можете использовать Liqui-Moly, Castrol, Lukoil. Наверное, ну то есть из всего вообще многообразия тех моторных масел, которые даже раньше были представлены в магазинах нашей страны, очень мало из них можно было использовать с интервалом в 15 тысяч километров, потому что это прям вот Mobil 1 Rally Formula, наверное. Вот, все остальное это всегда 7,5 тысяч километров, это первое, наверное. Да? Второе, отечественные производители не появились, они были всегда, просто вы на них не обращали внимания. Сейчас кроме них ничего нет, поэтому приходится обращать внимание. И третье, они соблюдают допуски, они подходят для машины, и если вы подбираете на сайте того или иного производителя, там, Лукойл, Татнефть, это не реклама, это просто вот Синтек. То, чем я сам пользуюсь, и в наименовании масла будет маркировка, которая соответствует допуску на ваш автомобиль. Раз 7500 вы меняете, точно так же, как Mobil Super 3000, если бы вы поменяли. И оно будет ездить. Единственное, на что я всегда обращаю внимание, есть классификация уровня загрязненности масла или качества такого по API. И там, если на канистре написано SN, две буквы просто, SN. Все классно. Если написано SG, S, что-то там другое, не надо брать. SN, все самое лучшее вот у вас будет в моторе.
Mm-hmm. Да. Давайте на следующий вопрос ответим. Меня зовут Евгений. Расскажите про Cherry Tiggo 7 Pro Max. Полный привод за 2,5, видимо, миллионов рублей. Mm-hmm. Отговорите, смайлик. Сейчас Mazda CX-5 2015 практически за ту же цену. Ну, у нас, конечно, не стоит задача отговаривать, но что мы ответим?
Mazda какую-то дорогую вы нашли.
Может, у него какая-то очень хорошая Mazda.
Может быть, это, да, очень хорошая Mazda. Что можно сказать? Даже... Ну, Cherry Tiggo 7. Много раз мы отвечали про этот автомобиль.
Он обычный.
Да. Он обычный. Такой же плюс-минус обычный, как и Mazda CX-5. Ну, я имею в виду...
Ну, тут надо понимать, видишь, если мы говорим прямо про глубокие сравнения, если это Mazda CX-5 2015 года, во-первых, она дорестайлинговая, уже немножко визуально устарела, да, но да, если да, у нее 30 тысяч пробега и мотор 2,5, она, наверное, будет лучше, чем Cherry Tiggo Pro, да, потому что она...
Лучше сделана,
там премиальные материалы, там хороший мотор. Если ваша Mazda уже поездила очень много и пора на что-то поменять, то Cherry Tiggo, наверное, один из лучших вариантов, потому что особо выбирать сейчас не из чего в этом сегменте.
Mm-hmm. Егор пишет, подскажите, пожалуйста, какое авто можно выбрать до 2 миллионов? Вопрос очень обширный, но давайте просто, я не знаю, назовем...
Nissan Skyline R32. Audi на инжекторе можно взять.
Audi на инжекторе, но это можно и на карбюраторе посмотреть, кстати. Нет, ну, если самое, скажем так, в первом круге ассоциации у меня стояли бы... Кроссоверы такие, как...
Cherry Tiggo 4 Pro, Moda C5 и прочие вот их друзья. Да. Джилли, как он там, Cool Ray.
Хорошо. Михаил говорит, здравствуйте. Купил Volkswagen Golf Plus 2013 года, 1.2 Turbo DSG.
Да.
Мокрая?
Нет, не мокрая, сухая. Нет, не ладно. Мокрая.
Что это такое? Пробег 108 тысяч. Как правильно эксплуатировать авто, чтобы продлить жизнь коробки?
Ездить, кайфовать, наслаждаться, любить Volkswagen. Все.
Ну, кстати, ну,
вообще, да, по большому счету, там сухая DSG, DQ200 называется она. Эксплуатировать надо просто время от времени заезжать в сервис и смотреть. Возможно, придется поменять сцепление. И не потому, что это плохая коробка, а потому что сцепление — это элемент, который имеет определенный износ. Мотор турбонаддувный 1.2 требует замены масла раз в 5000 километров с допусками Volkswagen. Я не помню, там либо 502, 507, либо 503, 505. В общем, это вы там посмотрите в книжке. Mm-hmm. Вот, и все в целом, это хорошая машина, прекрасно ездит.
Ну и давайте на финальный на сегодня вопрос ответим. Кирилл спрашивает, успеете ли подсказать, где установить кондиционер на Весту?
Зачем? Зачем вы купили машину без кондиционера?
Ну, типа, это странно.
Не знаю, официального дилера, мне кажется, лучшее время. лучший способ. Там у них хотя бы есть понимание, как это должно работать.
Да, кстати.
Хорошо, друзья, спасибо вам большое за вопросы. Сегодня для вас на них отвечали наши прекрасные автоэксперты Влад Сученков, Коля Ермаков. Ребята, я вас благодарю и желаю отличных выходных. Пока-пока.
Пока-пока.
Суббота. Мужчины. Тачки. Автопати. На радио «Адам».